Есть книга, в которой каждое слово истолковано, объяснено, проповедано во всех концах земли, применено ко всевозможным обстоятельствам жизни и происшествиям мира, из которой нельзя повторить ни единого выражения, которого не знали бы все наизусть, которое не было бы уже пословицей народов. Она не заключает уже для нас ничего неизвестного. Но книга сия называется Евангелием, и такова ее вечно новая прелесть, что если мы, пресыщенные миром или удрученные унынием, случайно откроем ее, то уже не в силах противиться ее сладостному влечению. Александр Сергеевич Пушкин. Так в чем же вечно новая прелесть и сладостное влечение великой книги Библии?
Чтобы ответить на этот вопрос, надо ответить на вопрос, о чем Библия. Она вовсе не является хаотическим сборником легенд, сказаний и поучений, а я несколько парадоксально выражусь, это книга о Христе.
Основой этой программы стала лекция о Библии, прочитанная отцом Александром Менем в Московском историко-архивном институте незадолго до его трагической гибели. И несмотря на некоторые несовершенства съемки, мы сознательно решили обойтись в этой программе минимальными изобразительными средствами, оставляя вас наедине с отцом Александром Менем и Библией.
Это книга о Христе. О том, как человечество к нему шло, как оно его восприняло, как он явился в мир и как его слово пошло в свое странствие по миру. Что такое Христос? Это слово означает царь. В буквальном переводе с греческого языка помазанник. Его земное имя Иисус. Имя, которое давали многим людям в то время, 2000 лет назад, Христос есть его священный титул. И титул этот фигурирует за много столетий до Рождества Христова. Фигурирует как нечто, как символ грядущего обновления человечества и даже природы и всей Вселенной. Мы не владеем бытием. Учит нас Библия. Только Бог есть бытие. Его имя – сущий. Слово «сущий» мы даже точно не знаем, как оно в древности произносилось. По-видимому, Ягве. Искаженно в 16 веке стали читать Егова. Почему, я потом вам объясню. Что означает это слово? Таинственное слово. Буквально его можно перевести так. «Я тот, кто я есть». Ибо когда древний пророк Моисей спросил Бога, «Кто ты такой?» А он сказал, «Я тот, кто есть». «Я есть, а не ты. Ты от меня получил бытие». Подобно тому, как солнечный свет есть единственный свет в нашей системе, а свет, идущий от Луны там, и от других планет, это отраженный свет. Вот так точно и Абсолют свой свет дает нам. Бытие нам принадлежит во вторичном смысле. Ветхий и Новый Завет. Они делятся на несколько сборников. Первый сборник Ветхого Завета называется Пятикнижие. Пятикнижие содержит книги «Бытие», «Начало Завета», «Исход», «Завет как спасение из рабства», «Левит», «Книга об освящении человека», «Числа», «Искушение человека перед лицом Божьим» и «Второзаконие», «Книга о ветхозаветной церкви, ее самосознании, ее пути в мире. Потом идут книги, которые называются в нашей традиции, в греко-российской традиции, историческими книгами. В более древней традиции эти исторические книги назывались ранними пророками, древними пророками. Они включают в себя книгу Иисуса Навина, «Вхождение в землю обетованную», книга Судей, «Искушение язычеством», книги Самуила и царей. Ну, в русском переводе книга Самуила называется тоже книгами царств. Почему древняя традиция называла их пророческими книгами? Пророк – это тот, кто учит о смысле исторического процесса, о метаистории, о глубинной сущности исторического процесса, о тайне и цели исторического процесса. Ибо в Библии впервые в истории человеческой мысли мы находим само понятие о цели исторического процесса.
Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божьи люди, будучи движимы Духом Святым. Второе послание Петра, глава 1, стих 21.
В Библии впервые в истории человеческой мысли мы находим само понятие о цели исторического процесса, которое будет знаменовать конец прежней истории и зарю преображенного человечества. Поэтому историческое повествование в так называемых исторических книгах – это не хроника. Вы не должны путать это с летописями. Любой летописец, христианский, античный, он старается в основном только передать факты. Библейский же пророк подбирал факты как иллюстрации к определенной внутренней мысли. И нам сначала кажется, что он рассказывает про каких-то героев, там, царей и так далее. Зачем это нужно? Если внимательно читать, то мы увидим, что это все несет в себе огромную смысловую нагрузку. Потом идут книги пророческие. Что такое пророк? Пророк, иногда мы употребляем это слово как прорицатель, предсказатель. Вроде футуролога. На высшем уровне научном футуролог, на низшем это гадатель. Между тем в Библии у пророка предвидение будущего было лишь частью уникального дара этих людей. Пророк был не один. Это было феноменальное явление. На протяжении нескольких столетий один гениальный автор за другим выступает. Иногда они связаны между собой, иногда нет. Но движение это бурно развивается, начиная с 8 по 5 век. Если через природу человек познавал могущество Создателя, то через пророка он открывает его нравственную волю по отношению к нам. И пророки разрушили языческое представление о религии, что можно задобрить высшее начало какими-то дарами, жертвами. Бог устами пророков говорит: «Зачем вы приносите мне дары, когда ваши руки полны крови? Тебе сказано, человек, что есть добро, и что угодно Богу творит дела милосердия, справедливости». Вот оказывается, какой дар является самый высший. Надо сказать, что когда складывалась Библия Ветхозаветная, то в нее входила лишь часть священной литературы, которая существовала тогда. Писание включает в себя не пророческое видение, и не законы, и не историософию, а это взгляд на мир с точки зрения рядового человека. так говорил один английский толкователь, это опыт middleman. Одна книга Иова о страдании невинного, книга Экклезиаст о тщетности человеческих усилий на земле. Книга Псалмы – это как бы синтез всей Библии. Страдания, переживания, радость, надежда. Книга Песнь Песней – величие любви, сильна, как смерть, любовь. Книга Притчи – это афоризмы о повседневном, о жизни.
Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен. Второе послание к Тимофею, глава 3, стихи 16-17.
Евангелие, друзья мои, это жанр абсолютно новый и оригинальный, созданный евангелистами. В чем его оригинальность? В том, что они не содержат только изречений Иисуса Христа и не являются его биографией в античном или современном смысле этого слова. А это уникальный синтез проповеди о Христе, его учения, его жизни и картины его личности. Почему Евангелие 4? Потому что возможность увидеть его уникальную личность с четырех точек зрения позволяет нам видеть его как бы стереоскопично, глубже, потому что если евангелист Иоанн видит его особыми глазами, как слово Творца, говорящее миру, то для евангелиста Марка он прежде всего победитель темных сил. У Луки он друг страждущих. У Матфея он обещанный царь, которого ждали древние иудеи в течение многих поколений. Выбрав четыре Евангелия, церковь вспомнила о древнем символе. Вы его должны запомнить. Четыре конца в искусстве и в старинной литературе означает Вселенную. Символ прозрачный. Это роза ветров. Четыре конца света. И поэтому Ириней Леонский во втором веке писал, как есть у нас север, восток, запад, юг, так есть четыре Евангелия. Как дом стоит на четырех углах и так далее. Четыре Евангелия являются осью всей Библии. Их трудно понять без Ветхого Завета, но Ветхий Завет, как говорил блаженный Августин, раскрывается в новом, потому что новый в нем сокрыт. Существует между ними обратная связь, глубокая. Если бы человек совсем не знал Ветхого Завета, он с первых же слов Евангелия не понял половины терминов, которые там присутствуют. А вторая часть Нового Завета в традиции называется апостол. Вот это именно та самая книга, которая, как вы знаете, была издана Иваном Федоровым. Она содержит, во-первых, книгу «Деяния апостолов». Это история первых 30 лет распространения христианства. Их писал Лука, тот самый, кто был автором третьего Евангелия, путешествовал по Средиземноморью вместе с апостолом Павлом. Многие страницы этой замечательной книги, которую называют христианской Одиссеей, записаны по памяти, по личным впечатлениям, а вслед за деяниями идут послания апостолов. Основывая общины по всему Средиземноморью, в течение вот первых 30 лет нашей эры, апостолы, а особенно первоверховный апостол Павел и апостол Петр, тоже называемый первоверховным, основав общину, следили за ее развитием. И посылали ей все время письма. Почта тогда была только государственная, поэтому письма передавались только с оказии. Несмотря на все трудности вот этих путей, апостолы систематически писали своим посомам. И вот эти письма или послания составляют значительную часть книги апостолов. Это и личные письма в каком-то смысле, как показали исследования аксиринских папирусов. Они строятся по тому же принципу, как частные письма. И в то же время это и эпистолы, литературные как бы послания, с такой средний жанр.
Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно.
И, наконец, заключительная книга Библии, Апокалипсис, ее обычно включают в апостол, книга о судьбах мира и человека. Великая пророческая книга. Быть может, некоторым она кажется непонятной и страшной, но на самом деле она очень понятна. Тот, кто знает систему символов, закодированных в Ветхом Завете, может читать Апокалипсис без преткновения. Потому что автор его думал, дышал, был пронизан этими образами. Апокалипсис говорит о страшных вещах. О вещах, которые всего 100 лет тому назад казались фантастическими. У Чернышевского герой говорит, что Апокалипсис – произведение сумасшедшего. Конечно, когда он говорил, что будет отравлена треть океана и треть там воздуха, всего воздуха, только сумасшедшие мог это придумать. Однако прошло 100 лет, и мы видим, что это легко становится, к сожалению, реальностью. Но несмотря на то, что эта книга страшная, она и о нашем времени, и о всех страшных временах минувших, она книга победы и надежды, потому что заканчивается Библия на радостных тонах. Она говорит, что побеждает Агнец. Агнец – это Христос. А ягненок – беззащитное существо. Но то, которое побеждает. Вот парадокс Библии. Он слаб и беззащитен. Он убит. Он заклан от создания мира. И на древних манускриптах, на древних иконах, на гравюрах вы всюду найдете этот образ таинственного Агнца с многими рогами. В серии гравюр Дюрера и в росписях Успенского Владимирского собора Агнец, который заклан. И вот он-то является и победителем. А в конце этот Агнец говорит, обращаясь к людям: «Я стою у двери и стучу. И тот, кто откроет мне, я приду к тому и буду с ним вечерить». Вот это исключительно важный момент. Это, быть может, кульминация апокалипсиса. Потому что, в конце концов, человек живет среди суеты, живет в погоне за иллюзорными часто целями, у него нету времени остановиться и подумать о главном, о душе, о вечном. И вот тогда вечность сама стучится к нему, и ему нужно открыть свое сердце. И тогда он говорит, я войду к ним. И тогда сразу меняются все параметры жизни. Она становится наполненная вечным смыслом. Поэтому не случайно поэты и художники, музыканты и архитекторы, историки и философы возвращались к ней, на каждом витке истории. Когда варвары разрушили Древний Рим, блаженный Августин написал знаменитую книгу «Доцветат Дей» о Граде Божьем, в котором он создал новую философию истории на основании Библии. И это стоит над нашей цивилизацией. И попытки истребить ее, которые предпринимались неоднократно, оказывались попытками подорвать самые живительные корни цивилизации. Это касается не только общества, не только ученых, художников и других творческих деятелей. Это касается и самой христианской церкви. Когда она забывала о Библии, о ее сущности, когда она становилась для нее не чем-то живым, а реликвией мертвой, наступал очередной кризис христианства в истории. Один из замечательных русских христианских деятелей, Марцинковский, говорил, что во время революции он беседовал с одним матросом, сказал: «Ты читал когда-нибудь Евангелие?» «А что читать? Мы, говорит, крышку его целовали, когда оно было в церкви. А что там внутри, мы не знаем». То есть украшенное и окованное, оно лежало на аналое в храме. Люди подходили, прикладывались к нему, как к святыне, но внутрь многие не заглядывали. И каждый раз вот это возвращение становится источником нового импульса к жизни. У меня был знакомый, который писал авангардистские картины, изображая помойки. Ну, это не хуже, чем все другое. И надо сказать, что этот человек, эта женщина, художник, довольно интересные создавала полотна. Взгляд художника, когда он направлен на то, мимо чего мы проходим, может найти красоту там, где мы ее не видим. А также луч солнца, играя на той же помойке, выхватывая огоньки среди разбитых стекляшек, может превратить их в сверкающую какую-то красивую картину. Так вот, точно так же, приходя в наш ничтожный и скоротечный век, полный глупости, тупости и суетности, когда эта вечность все озаряет, она к себе поднимает нас, и мы меняемся. Наверное, в детстве вас родители водили на пьесу МХАТе по Метерлинку «Синяя птица». Вот там волшебница, прикасаясь к стенам убогой хижины детей, вдруг покрывает их драгоценными камнями, и все сверкает. И они удивляются, откуда это? И она говорит, что это все было, только вы этого не замечали. Вот такова и Библия. Она прикасается к самым различным сторонам человеческой жизни. К трагедии, к драмам, к любви, к истории. И всюду зажигает огонек вечности.